гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 января. Программа «Против всех». Меня зовут Юрий Буткин. Депутат Государственной Думы Евгений Федоров. В студии Евгений Алексеевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Можете присоединяться по телефону, через СМС-портал, через Телеграм. Сначала, с вашей точки зрения, что было главным в ушедшем году?
Я думаю, самое главное в ушедшем году – это Россия отвергла тот 25-летний подход, который нам навязывали, английскую так называемую демократию, когда фальшивые партии болтунов соревнуются в спектакле под названием «Политика» между собой и выбирают того, кто лучше произнес речь и красивее организовал избирательную кампанию. Россия проголосовала в поддержку Путина, а не в поддержку болтунов из разных партий. А это принципиальный психологический, идеологический поворот. И поэтому понятно, что второе уже, то, что касается меня лично, я координатор национально-освободительного движения, это полная идеологическая и уличная победа НОДА. Если вы обратите внимание, на улицах больше нету ни Навальных, ни дальнобойщиков, ни кого-то еще. Остались только 7,5 тысяч пикетов ежегодно, которые проводит НОД, и массовые мероприятия, там, 4 ноября под руководством уже с команды Путина, которые тоже, в которых он тоже доминирует. А это очень важно, потому что это идеологическая победа, есть пролог уже к реальной, полной смены курса страны, отвержение колониального нашего сегодняшнего статуса и переход на уже к победе, по возможной, конечно, национально-освободительное движение. Это, об этом свидетельствуют санкции и реакция Запада, и реакция на выборах в США, потому что Трамп – это реакция на Россию, что подтверждает его вчерашняя пресс-конференция, где о России он говорил половину времени. То есть это реакция американских властей на национально-освободительное движение «Мировое Путина», которое, конечно, ставит под угрозу и разрушает однополярный мир, а значит и, собственно, государственные США. Это они правильно говорят, когда говорят, что Россия – главная угроза. Таким образом, этот год, он как бы такой поворотный. Он не год побед, но он год такого психологического поворота 25-летнего цикла. Отсюда и Ельцин-центр, начало атаки на него, и все остальное. То есть я на это смотрю как архитектор. Еще надо построить по этому плану новую страну суверенную. Строить ее еще долго будет, но уже в архитектурном бюро победа состоялась.
Подождите, во-первых, про 25-летний цикл. Если это некий 25-летний цикл, значит, он закончился.
Нет, идеологически. То есть мы поняли, что так жить нельзя. То есть в стране произошло понимание у тех, кто думает, потому что болтуны по телевизору...
То есть цикл не 25-летний, там какой-то...
91-93 год. Мы меняем основы государственности, начинаем менять. 91-93 года. 93 год – это референдум по Конституции и конституционное утверждение народом основ несуверенной России. А 91 год – это, собственно, сдача Советского Союза, предательство Советского Союза и, соответственно, оккупация территории Советского Союза.
Теперь да. Дальше. Вы начали говорить о событиях 2016 года. По сути, вы отметили выборы в Государственную Думу.
Конечно.
Да. Так вот, когда говорят о выборах в Государственную Думу, тут же вспоминают о том, что там народу-то было мало. Явка-то была низкая.
Низковатая, да.
А как тогда можно говорить о какой-то победе?
А я не говорил, что это победа. Я говорил, что это идеологическая победа.
Вы сказали, народ показал.
Идеологическую победу. Потому что остальные могли бы прийти. То, что они не пришли, 70, там, ну, действительно, много не пришло народу, то, что они не пришли, это плохо, это ничего хорошего в этом нету, но они же не пришли против Путина, они по какой-то причине дезертировали от своего долга, это другой вопрос, это не, это как бы, ну, еще им надо время подумать.
Хорошо.
А вот те, которые пришли, они уже пришли сознательно, не за партии. Обратите внимание, у «Единой России» рейтинг был нулевой. Они пришли за Путина. А это принципиальное изменение подхода к выборному процессу. То есть люди поняли, что вот это партийные выборы – это фальшивка.
Нет, ну подождите, как это? Я голосую за Федорова, но на самом деле голосую за Путина.
Конечно.
Ну, так
да.
И было?
А вы разве не видели? На этих выборах выборы были за Путина и за тех людей, которых он просил поддержать. То есть люди выбирали не потому, кто лучше споет арию «Выборы», ага, как бы до этого, или как, допустим, в других странах у нас в английской демократии. А они поняли, что ария неважно какая, кто бы как пел, а важно, консолидация вокруг национального лидера и тех сил, которых он просит поддержать.
Так, теперь по национальному освободительному движению. Вы сказали, что это был год, когда, по сути, все ушли с улиц, а вы там остались. Правильно?
Ну, они все ушли, потому что не выдержали конкуренции с идеями Нода.
А вам в этот момент скажут, что не конкуренции с идеями Нода они выдерживали, а конкуренцию с правоохранительными органами.
Ну и что? Одно другому что-то мешает, что ли?
Нет, просто они бы, может быть, и оставались, но у них не было такой возможности, а у вас была, нет?
Давайте так. Улица, начиная с Болотной площади, контролировалась пятой колонной. Угу. Сейчас этого нет. Что во времена Болотной площади были другие правоохранительные органы, и просто они идеологически не выдержали битвы. То есть произошло понимание, что они ведут в бессмысленное никуда, в уничтожение страны, в ликвидацию. И это понимание разоружило даже тех пикетчиков, мы же с ними каждый день встречаемся на улицах, которые раньше в мороз и холод ходили, бунтовали, а сейчас они поняли, что они бунтуют за предателей, за иностранное государство, за идут против своей страны. В большинстве, нет, некоторые остались, которые с хорошим окладом, но их осталось там в сотни раз меньше. То есть произошла моральная победа, и которая выразилась в том числе на улицах. Потому что наши-то пикетчики, они же 7500 по-прежнему идут, даже больше. Каждый
просто
год...
их не останавливают люди из правоохранительных органов? Нет,
подожди, до этого это все было одинаково. А. Кроме того, вы не забывайте, правоохранительные органы, ну, они тоже не в космосе висят. Естественно, там тоже прошло определенное отрезление умов с точки зрения идеологии НОДА. До этого же у нас что, не было полиции год назад, 2, 3, 4, 5? Была.
Тогда дальше. Вот голосовали не за депутатов, а за Путина, сказали вы.
Да.
А Виталий тогда спрашивает, а почему тогда народ в депутатов не верит? Почему их ненавидят? Потому что те получают огромные зарплаты, занимаются бездельем, пишет Виталий.
Ну, и что?
Нет, ну, а их зачем тогда выбирали?
Потому что так написано в Конституции, надо выбирать.
А, и можно ненавидеть потом, кого выбрал.
Нет, слушайте, вот Виталий правильно поставил вопрос. Сегодняшние депутаты сформированы на принципах, ну, как любые, Конституции. И сегодняшние депутаты работают против интересов России, как институция. Это записано в Конституции, в 15-й статье. И, понятно, от этого большой любви к депутатам нет. Я это понимаю отлично. И что? Что это меняет? Это меняет только одно. Надо заканчивать реформы НОДА и переходить от идеологического понимания процессов к конституционной реформе, о чем и говорит Бастрыкин.
Но голосовали-то не за НОД, а за Единую Россию. Илья пишет, я голосовал за Медведева и либералов, он же председатель партии.
Нет, НОД – это идеология, это не люди, это идеологический процесс, объективный. Общественно-политическое процесс.
Но вы же движение. Тоже представляете Единую Россию при этом.
Естественно, да. Ну, потому что НОД — это не партия, это не организация, это процесс, то есть идеология, цель.
Но у Ильи другая идеология, а голосовал он за эту же партию.
Ну, я думаю, что...
Или это одна и та же идеология?
Нет, ну, давайте называть еще. Мы говорим об основных голосах, которые были отданы. Если бы Путин сказал, я не поддерживаю Единую Россию, или вообще промолчал бы в отношении нее, Единая Россия получила бы, ну, раз в 5 меньше голосов. Ну, пример, это наш Дом России, который в свое время упал с 30% до 4% и не прошел барьер, например. То есть, вообще говоря, то есть мы же понимаем, о чем мы говорим. А, допустим, если бы Путин сказал, голосуйте за партию Родина. Партия Родина путинская. Партия Родина набрала бы процентов, я думаю, где-нибудь 25 тоже.
Но если выборы за Путина, зачем выборы вот других-то людей? Для чего нужна тогда Дума?
Ну, потому что это конституционный статус, закон. Это нужно выполнять законы Конституцию. Конституция утверждена народом, это решение народа. Следовательно, вот этот, значит, спектакль, его надо доиграть до конца.
Но с вашей точки зрения вообще такой спектакль не нужен? Нет, ну, если бы в Конституции не было написано.
Нет, тогда да. Нет. Просто российская система, это не английская система соревнования фальшивых партий. Когда, вот как в театре, за кого вы проголосуете громче хлопками, тут труппа, значит, и получает премию. Российская система, Путин об этом говорил, земская, это власть, растущая снизу в реальном измерении. Английская система – это фиктивная власть. То есть, само по себе это бутафория, а реально там управляют олигархи, или там князья, или цари исторически в английской системе. Это разные механизмы. Вот механизм демократии – это фальшивый механизм спектакля. Механизм российского народовластия – это реальная власть, это другая логика строения власти.
Но 235-й пишет, но ведь голосовать надо не за вождя, а за программу партии. Во. А у партии есть лидер, во, который наиболее точно исполняет
во
программу.
Вот, видите, да, правильно. Вот еще по-прежнему человек как бы мыслит в 25-летней пропаганде, которую нам рассказывали. А народ не согласился с такой точки зрения и голосовал за Путина, а не за какие-то программы, которые пишут все красивые
Виталий
программы.
Виталий считает, что вы предлагаете, по сути, организовать абсолютную монархию.
Я не предлагаю ничего. Я говорю выводах...
То, как вы это описываете.
Потому что, нет, переходный период, после чего необходимо заводить земскую систему выборов и народовластия, о которой Путин и говорил. Только это принципиальные изменения основ политического строительства страны. Это все будет еще впереди, на это еще много лет потратим. Я говорю о том, что произошло в прошлом году. В прошлом году произошло понимание, что так жить нельзя.
Хорошо.
Вот это и проявилось.
Смотрите, что произошло в этом году. Больше того, сегодня что произошло, об этом пишет 638-й. Сегодня Путин и Медведев поддерживали Гайдаровский форум.
Угу. Были на Гайдаровском форуме, они поддерживали.
А, то есть 638-й неправильно это...
Ну, конечно, у нас есть формат Гайдаровского форума. Путин и Медведев на него обязаны ходить. Потому что государство осталось, Ельцин-центр остался, колониальная конституция осталась, ничего не поменялось с точки зрения как бы строения государства. Поменялось понимание, то есть люди увидели, что, во-первых, так жить нельзя, и, во-вторых, не осталось никакого другого проекта, кроме проекта НОД, по перестройке этого здания государства. Вот обратите внимание, никто ничего не предлагает. Правительство не предлагает менять экономику, хотя все знают, что каждый год мы будем стагнировать. И это даже в официальных бумагах прописано. Нет,
Юрий спрашивает, а где-то написано, что Путин и Медведев обязаны ходить на Гайдаровский форум?
Ну, естественно. Естественно, у них должности такие. Они обязаны ходить на площадки, которые отражают реальную расстановку сил в государстве.
То, что они на Гайдаровском форуме, не означает, что они поддерживают идеи, которые там обсуждаются?
Нет. Не означает. Это означает, что они по должности обязаны там быть. Вот и все. А какие? Там вообще идей нет. На Гайдаровском форуме идей никаких. И вот вся идея, которая у нас есть, мы по ней живем. Это идея, по сути, колониальной страны, и отражение этой идеи есть на Гайдаровском форуме, но никак ничего-то нового. А как вот жвачка, которую нам жуют уже 25 лет, ничего не меняя.
569-й спрашивает, ну тогда по вашей логике получается, что вы прошли в Думу, что называется, на спине Путина.
Конечно. Я так и говорю.
А вам не стыдно, он спрашивает?
Почему мне должно быть стыдно?
Не знаю, это вопрос.
Нет, стыдно, не стыдно, это из другой категории. Полезно для страны или не полезно? Конечно, изменение принципов полезно. Другое дело, что за А надо говорить Б. То есть за отвержением вот этой липовой демократии, которую нам навязали, надо говорить, а что построить? То есть начинать строительство, альтернативы. Вот это альтернативы, кроме как идей, этой идеи национального освобождения не существует. И исторически, и в текущем измерении. В этом победа. Еще год назад, два, были какие-то иллюзии о других возможностей. Сегодня их нет. Сегодня только телевизор показывает нам абсолютных пустых болтунов. И все это знают. Еще пару лет назад этим болтунам верили. Сегодня все понимают, что это просто
пустышка. Зачем тогда их показывает телевизор?
Потому что работа такая. Потому что телевизор у нас, как и вся система экономики, а это часть экономики, встроена во внешнее управление. Просто если вчера мы к этому относились как бы всерьез, думали, что да, вот это так и должно быть, то сегодня мы понимаем, что это уже бессмыслица. Люди поменялись.
Павел Степанец спрашивает вашего мнения, теряет в глазах Путина позиции или набирает сейчас Сергей Глазьев?
Да, Сергей Глазьев один из экономистов, которые предлагают, ну, скажем, более национально ориентированную политику. Путин же говорит, национальный курс, как бы главная логика его перестройки.
Нет, ну просто вот Юрий пишет, что раньше, мол, Путин не всегда посещал Гайдаровский форум, теперь вроде как поддерживает. А вот Глазьева, кого поддерживает, на чьей стороне Путин?
Да Путин не на стороне человека. Путин – это фигура, которая проводит политику изменения принципов устройства страны, начиная со своего первого дня избрания. Он восстановил территориальную целостность в Чечне, это первый шаг был. Он от Грузии, Минские события, это шаг в геополитике. Украинские события, Крым, Сирия и так далее. То есть он меняет, он понял, что нельзя восстановить суверенитет страны, не поменяв мировое устройство. То есть фактически не разрушив однополярный мир, а мы только часть этого мира однополярного, потому что отсутствие суверенитета России, есть маленькая часть доминирования США везде. И поэтому Путин, понимая, что нельзя это сделать, он пошел на переговоры с Китаем, он вынужден был выйти за форматы больше, чем российские. И вот в этих более высоких форматах, используя военную компоненту, он пытается обеспечить переход внутренней России на суверенитет. То есть он объективный лидер не только российского, но и мирового национально-освободительного движения.
И все-таки есть внешнее управление при нем.
Потому так это записано в Конституции.
592-й
спрашивает. Его же никто не отменил.
Вот пример, 592-й спрашивает конкретный вопрос у него. А «Газпром-медиа», значит, это внешнее управление нашим телевидением.
Весь бизнес. У нас нет... Вот мне недавно, буквально неделю назад, я дискутировал с профессором Дискиным. Одна из говорящих голов защитников режима сегодняшнего. Я ему говорю, нет ни одного крупного предпринимателя, который находится вне, который был бы в российской юрисдикции вообще. Это принципы. Мы не имеем суверенитета в этой сфере. Он говорит, это неправда, такого нет. Я говорю, назовите хоть одного. Он назвал «Металлинвест». Я говорю, это неправда. Я поднял вопрос, и вы поднимите. «Металлинвест» – компания, зарегистрированная в Виргинских островах через собственника. То есть и нет ни одного российского компании. Какой завод построить России принимает в Лондоне? Это и есть отсутствие суверенитета. Но это же элементарно понятная для всех вещь.
Национально-освободительное движение.
Но на Гайдарском форде об этом говорить не будут. Это запрещено к разговору.
Ну что такое запрещено?
Запрещено
вот это... этим всем людям, этой бывшему президенту Финляндии что-то запрещено.
Нет, бывший президент Финляндии не полезет в наши дела. А те эксперты, которые там высказываются, им они высказываются под зарплату. А в зарплату в их рабочих должностях сказано, о чем говорить, о чем нет.
Хорошо. Это национально-освободительное движение. Да. Дима Гармонист, он так подписался, 59-й, пишет: я не понимаю, какую национальность освобождают при этом.
А какая у нас национальность, национальная гвардия? Диму Гармониста спросите. Или национальный антитеррористический комитет, или национальное правительство. Всю Россию освобождают, всю территорию. По большому счету, не только Россию, но и территорию Советского Союза.
Какой вы видите страну через 30 лет, если ваши идеи победят, спрашивает 137-й?
В Российской Федерации, в распоряжении нас, треть мировых богатств. Значит, мы должны иметь не 1% мирового продукта в своем распоряжении, а 30%.
Не так.
Ну, а Советский Союз имел 14%.
Не так. Зарплата простого рабочего, вот сколько она будет? В нынешних деньгах.
Ну-ка, не меньше, чем зарплата простого рабочего была 25 лет назад с точки зрения мировых, мировых как бы сравнений. То есть в 15 раз больше, чем сейчас.
Ну, там же нельзя было сравнивать курс тогдашний. Почему? Официальный курс,
можно,
он был
все нереальным. Было, все можно было посчитать в материальном эквиваленте. Да, в колбасе, в макаронах, не знаю, в квартирах и так далее. Ну, приблизительно в 10-15 раз больше, чем сейчас. Кстати, это и записано в майских указах Путина, которые тоже не выполняются. И записано в послании 2012 года, где он говорил, как это сделать, нулевой ставки. Это тоже на Гайдаровском форуме не обсуждается. То есть на Гайдаровском форуме не обсуждается идея Федорова. На Гайдаровском форуме и нигде не обсуждаются идеи Путина. Это и есть прямая цензура первого лица государства.
Подождите, но когда говорят, что как раз на Гайдаровском форуме будут так или иначе обсуждать развитие того, о чем говорил Путин в декабре.
Никак, вы нигде не увидите ни одного обсуждения. Вот могу наспор, ни одного обсуждения, ни на одной площадке. Предложений, конкретных предложений Путина, изложенных в его указах и в его распоряжениях по итогам, допустим, послания 2012 года об обнулении процентной ставки и запуска политики национального рубля и, соответственно, национального развития. Это, что это означает обнуление? Это появление в экономике сразу 65 триллионов рублей автоматически за счет просто кредитных, за счет доступа к кредиту дешевому. И автоматическое, резкое, экономическое, как он имеет место, допустим, эта политика в 40 странах мира.
138-й пишет, вы говорите о том, что нужно разрушать однополярный мир. И он пишет, даже тогда сожрут. Советский Союз одного соперника пережить не смог, а вы предлагаете, по сути, ввязаться в войну всех против всех.
Ну и что? Нет, это вот сейчас ответ другой. Справимся ли мы? Наши деды справились, справимся и мы. Если вы
наши деды воевали все против всех?
Ну, естественно. Они отстояли суверенитет нашей страны в полуторатысячелетних битвах, беспрерывных, каждый год. Естественно. Но война с Наполеоном, война с Гитлером, это что, не против всех?
7373948, попрошу вас надеть наушники. Если вы не согласны, это программа «Против всех», поэтому только не согласны с Евгением Федоровым набирают этот номер. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Я, безусловно, не согласен, потому что все тезисы Евгения Федорова, они базируются на незнании его аудитории принципов. Ну, например, про британские Виргинские острова тут все просто, потому что более-менее крупное предприятие хочет привлекать инвестиции с зарубежных площадок, а для этого юрисдикция России не подходит. Вот, ну, это просто такой маленький закон, да, по биржам. Второй момент. Евгений Федоров, ну, у меня наконец-то после его слов четко выкристаллизовалось, что он хочет. Вот наконец-то сегодня.
Вы лучше его знаете, что он хочет?
Нет. Я хотел бы вот это сказать буквально еще 10 секунд. И хотел бы, чтобы Евгений прокомментировал, правильно ли я его понял. То есть Евгений Федоров хочет, чтобы у нас сейчас РПЦ, ну, я так утрированно скажу, я думаю, будет понятно. РПЦ, у РПЦ появилась, значит, власть, да, то есть загнать народ в некую, в некое состояние, что...
Откуда вы взяли, что Евгений Федоров про церковь говорил?
Загнать народ в некое традиционалистское общество, в котором глава этого общества никогда не меняется.
Все.
Является, ну, вот как-то так.
Понятно. Евгений Федоров, прошу вас.
Ну, я очень просто. Я хочу ровно то, что хотел мой отец, дед, прадед и все 60 поколений, которые жили до меня. Свобода и независимость своего отечества. Именно под этим лозунгом наши предки умирали в беспрерывных войнах. И никакого другого принципа там не было. Отсюда вы... А что это такое? Это право принимать решение о своей судьбе на территории России, в российских институтах и российским народом. Сегодня мы этого права после 91 года лишены. Мы внешне управляемое государство. Это записано в нашей Конституции в том числе.
Вы, Дима Гармонист, продолжает с вами спорить. Вы говорите, наши деды, но они не воевали, во-первых, против ядерных вооружений. Это была другая война. Теперь дальше. Чтобы быть вторым полюсом в мире, пишет он, нужно быть привлекательным, чтобы к вам тянулись.
Ну так сделайте нулевые ставки, и за вашим рублем потянутся.
Сколько будет стоить тот рубль? А это другой ваш слушатель спрашивает.
Будет нулевая инфляция. Я думаю, что рубль будет пытаться резко укрепиться. Я против этого. Я думаю, что если бы завтра была нулевая ставка ЦБ, рубль бы где-то сразу ушел к доллару, где-то 1:10. Но нужен переходный период несколько месяцев и аккуратный переход на нулевые ставки. Просто за нашим рублем стоит треть мировых богатств. Вот вы этого не услышали. Если он будет в нулевой ставке, если он, как сейчас будет, не будет иметь доступ к российской экономике и является проекцией закупленных долларов Центральным банком, то, естественно, он не стоит ничего. Ровно столько, сколько резервы ЦБ.
Как мы продаем нефть, газ, вот то, на чем мы зарабатываем в основном?
Берем и продаем потребителю, оставляем выручку там, за границей. Это не мы продаем, это иностранные компании, которые управляют нашим бизнесом, продают.
Нет, в вашем-то варианте уже все будет сделано правильно.
Слушайте, у нас нет своих компаний, в том числе нефтяных. Тот же Олег Перов, например, Лукойл, это кипрская компания.
Нет, но у нас же уже новый рубль, у нас нулевая ставка.
Это значит, что продаем не мы. Это Лондон продает Лондону. И выручку получает Лондон. Если мы обнуляем ставку, то мы привязываем активы России к рублю. То есть они становятся привязаны не к иностранному кредиту, под которых они заложены все. Все российские активы заложены за границей под кредит. А под российский рубль, под российский кредит. Что означает, рубль становится, получает точку опоры в системе материальных ценностей
в России. Как вы будете котировать рубль для того, чтобы так или иначе их сравнивать с долларом? Вы ведь все равно будете продавать нефть и газ за доллары.
Ну, естественно. Нет, вы можете продавать хоть за доллары, хоть за что. Вы выручку будете получать.
Да.
Не английская компания будет получать выручку от продажи российской нефти, а российская компания, которая находится в российской юрисдикции, естественно, это получает весь российский народ.
Соотношение рубля и доллара как вы будете устанавливать?
Потенциал соотношения Россия может, исходя из внутренних богатств, иметь треть мировой валюты в качестве своей основы. Сегодня она имеет по этим параметрам ноль. В этом случае будет иметь треть.
Но Лизерок пишет, мерить экономику количеством ресурсов, это же 19 век, уже в 20-м началась другая экономика. А вы все там еще.
А вот, уважаемый человек, он кушает что? Липу, которую ему вешают пропагандисты с телевизора, или все-таки материальный пирожок? Люди и экономика потребляют материальные ресурсы. Все остальное – надстройка, которая не отменяет материального потребления. То есть это означает, что это просто липа. Сбор под разными поводами. Я не против, кстати, интеллектуальной собственности и так далее, но она должна быть национализирована. То есть эта надстройка должна быть национальной. Она не должна быть иностранной.
Национализировать интеллектуальную собственность как?
Конечно, это значит, что интеллектуальная собственность должна быть в обороте в российской юрисдикции. Конечно, российские технологии, патенты, интеллектуальные права должны быть российскими и входить в понятие российского рубля.
Но, то есть, но быть из них уже не в российской юрисдикции, как вернуть?
Как вернуть? Очень просто. Обнулите процентную ставку, сформируйте активы в национальную собственность с точки зрения их описания и юридических инструментов. То есть верните обратно в четвертую часть Гражданского кодекса полный оборот интеллектуальной собственности.
Виталий понимает то, что вы говорите, как предложение ученых загнать обратно в шарашки.
Так, еще почему шарашки? Я предлагаю ровно то, о чем говорил Путин 2012 года. Работать на тех же принципах, на которых работает, например, немецкая, французская, американская, английская, швейцарская, австралийская, экономики. Понимаете, что такое принципы? То есть японская, Китай начал 3 года переходить на эти принципы. 235-й
спрашивает вас, а вы понимаете, что простые решения, которые вы предлагаете, это, ну, он так полагает, дорогу в пропасть?
Почему?
Он не объясняет.
Слушайте, в этой пропасти живет 40 стран мира, у которых на это есть права, во главе с Соединенными Штатами Америки. Депутат... Я предлагаю Россию приравнять по принципам экономического оборота к Англии, Франции, Швейцарии, Люксембургу, если
депутат
хотите.
Депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Это программа «Против всех». Сейчас новости.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
Сегодня 12 января, радиостанция «Говорит Москва», программа «Против всех». Меня зовут Юрий Будкин, с нами в студии депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Два вопроса, ваши короткие комментарии по поводу новостей. Ну, первое, как вы прокомментируете решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ?
Надо всегда добавлять, в аренду. И сняв с бюджетов, соответствующих городского и федерального, расходы на этот музей с сохранением его абсолютно музейного статуса, о чем, кстати, Русская Православная Церковь в лице пресс-секретаря вчера, по-моему, и подтвердила. То есть это будет просто музей, как и был, но только начальство у него будет не в Министерстве культуры и в городе, а в Русской Православной Церкви.
В этот музей можно будет войти с непокрытой головой?
Абсолютно. Никаких ограничений. Это об этом сказал, мало того, туда могут входить представители любых религий. Я сам лично слышал Ли Гайду, он об этом говорил. И это будет отражено в договоре.
Будет ли отражено в договоре то, что ни копейки из бюджета действительно не будет тратиться на содержание здания?
Думаю, да. Ну, я договор не пишу, но, конечно, городские власти, я думаю, отразят.
То есть, с вашей точки зрения, это справедливое решение?
Ну, это нормальное решение. С одной стороны, оно восстанавливает историческую собственность, а все-таки институт собственности – основа, потому что это здание исторически было русское. Но собственность при этом в церковь не отдается.
Но собственности церковной не было.
Собственность городская остается. Здание принадлежит городу в собственности, даже не федеральное. С одной стороны, а с другой стороны снимаются расходы бюджетов. И самое главное, третье, конечно, церковь туда вдохнет жизнь. То есть не просто это будут стены музея, это будет действующий музей.
Но ровно то же самое происходит и сейчас, ведь сейчас церковь так или иначе использует здание.
Службы там будут? Нет.
Почему сейчас?
Они сейчас невозможны. А вот так будут.
Юрий пишет, но все переданные РПЦ объекты содержатся государством. Лизерок пишет, но никакой аренды РПЦ ведь платить не будет, а дотации на содержание уже вчера требовало.
Значит, смотри, так он пишет. Значит, смотрите, я член комитета по бюджету. Я вас гарантирую, что в бюджете на церковь нет ни копейки. Вообще.
Но вы же не комитет по бюджету Санкт-Петербурга.
Я комитет по бюджету Российской Федерации.
Да, это правда.
В бюджете нету, денег не было. Поэтому источники финансирования церкви, это отдельный разговор, но из бюджета она не получает ничего. И чтобы закончить предыдущее, вот точку поставить. Вот логика такая, так жить нельзя, это поняли сейчас. И особенно так не победить в войне, с которой с нами ведется уже 3-й год официально, после санкций. И альтернативы ноду или деколонизации нет. Вот в чем проблема. Вот в этом главный вопрос. Если кто-то это не понимает, а многие этого не понимают, значит, пока, когда клюнет жареный петух, поймут. Значит, сейчас просто вопрос времени, когда будет понимание, что другой альтернативы, кроме деколонизации, не существует.
Еще один вопрос, тоже короткий ответ. Ваш коллега по Государственной Думе, Зюганов, выступил с предложением признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Что вы думаете по этому поводу?
Как промежуточное, я считаю, можно, имея в виду, что нам придется восстанавливать порядок. Ну, скажем так, если есть проблема, она всегда решается только по закону. По закону проблема Донецка и Луганска решается только одним путем – восстановление международного права в границах Советского Союза, нарушенного незаконно Горбачевым 91-го года. Вот как буквально 27 числа прошлого месяца, то есть под Новый год, было впервые принято решение судом Драгомиловским о том, что в Киеве произошел государственный переворот, вот так же надо принять решение, что государственный переворот был в 91-м году совершен Горбачевым, Беловежские соглашения – это обманка. В них написано, что мы создаем чего-то после ликвидации Советского Союза. А Советский Союз ликвидирован указами Горбачева, чтобы было понятно. И последующими решениями. Это да, нужно называть незаконными, также через суд, отменять, после чего начинать процесс восстановления единственной государственности с Украины. Это единственный путь решения войны, которая там будет вечно, пока не будет правовое решение проблемы. А это и есть правовое решение проблемы.
Как это правовое решение проблемы? Но украинцы же не согласятся.
А вы их спрашивали? Хоть нет, кто-то их спрашивал?
Нет. Ну, на Украине же есть государство, оно-то точно не согласится.
А вы решение Драгомиловского суда читали? Я вам напомню. Органы государственной власти в Киеве нелегитимны, установил Драгомиловский суд города Москвы.
Значит, с ними бессмысленно. Драгомиловский суд действует и на территории Украины.
Драгомиловский суд установил правовой вопрос. А если вы отменяете решение 91-го года, то есть не решение трехлетней давности в Киеве, а 91-го года, а там правовых оснований в миллион раз больше, чем по трехлетней давности.
Нет, вы просто говорите, что одна война закончится, которая сейчас ведет. Так не будет ли другой войны?
Не будет. Потому что,
а что дает вам уверенность?
У меня уверенность в законы геополитики и международного права. Потому что если мы восстанавливаем законность на территории Советского Союза, мы автоматически получаем правовые основания, чтобы через договорную позицию восстановить этот закон не только де юре, но и де факто. Пример это...
В границах Советского Союза, страны Балтии, там НАТО.
НАТО выйдет в соответствии с пятым пунктом договора НАТО, они не имеют права находиться на спорных территориях. Пример НАТО, вы спрашиваете, да, это Гонконг и Китай. Переговорная позиция и Гонконг, где была база НАТО, и Англия, напоминаю, возвращен был в состав Китая, потому что таковы были законы международного права.
Раз уже заговорили про сущность решений Драгомиловского суда, Лизерок спрашивает, а если, к примеру, Драгомиловский суд решит, что Аляску продали незаконно, она тоже станет нашей?
Драгомиловский суд так не решит, потому что для того, чтобы решить, что...
Потому что там законно.
Нет, потому что у него нет юрисдикции по этому вопросу. А по вопросу международного права и событиям 91-го года есть, если эти события произошли на территории юрисдикции этого суда.
Хорошо, а Виталий пишет, а Печорский суд Киева постановил провести проверку в администрации президента Российской Федерации. Соответственно, тоже надо проводить.
А он нелегитимен. Читайте решение Драгомиловского суда. Органы власти, а судебная система относится к органам власти, нелегитимны на территории Украины, что логично. Вообще-то говоря, органы власти нелегитимны с 91-го года. Вот это решение суду и придется установить.
7373948. Снова наушники. 7373948. Если вы готовы спорить с Евгением Федоровым, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Вы знаете, вот человек сам себе противоречит во всем. Как? Один суд легитимен, другой нелегитимен. Но почему тогда с нелегитимным любимый Путин заключает договоры, ведет переговоры? Что это такое? Легитимный, нелегитимный?
Это противоречит решению Драгомиловского суда, я так понимаю нашего слушателя.
Решение Драгомиловского суда открывает дорогу к восстановлению законности. Законность нарушена, то есть первый госпереворот произошел не в 3 года назад в Киеве. Первый госпереворот прошел в 91-м году.
Но тогда и Драгомиловский суд нелегитимен, пишет об этом Юрий.
Секундочку, в 91-м году, соответственно, восстановление в международном праве, надо понимать международное право и внутреннее право, в международном праве восстановление границ Советского Союза идет через внутреннее право по отмену незаконных решений. Россия, как правопреемник СССР, является... механизмом правового восстановления границ Советского Союза. Но правового. В этом нет ничего пугающего. Например, Япония требует от нас Курильские острова. Это же ничего не значит, что их отдали. Но это правовая позиция Японии. Вот мы должны сформировать свою правовую позицию в отношении Украины. После чего методами правовых консультаций, как Китай с Гонконгом, восстанавливает единую государственность вместе с Украиной. Вот и все. Это технология, по которой работает международное право.
7373948, телефон прямого эфира. Снова наушники, наши слушатели на линии. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы уточнить. Драгомиловский суд признал, что переворот был незаконен. Но после этого прошли выборы и президентские, и в Раду. И выборы прошли по всем международным нормам. И Россия их признала. После этого власть на Украине стала легитимной. То есть мы не говорим про Советский Союз, конкретно про этот момент.
Это вопрос.
Согласно решению Драгомиловского суда, на 27 число прошлого месяца нелегитимное. Я, кстати, понимаю это решение, оно правильное, потому что он там указал, что дальнейшие процедуры шли по незаконной процедуре. То есть, отменив незаконно Конституцию, он указал Конституцию Украины, отменив незаконно статус Верховной Рады, это было.
Но президент признает, а у нас Драгомиловский суд.
Про международное право, про признание мира ничего нет. В международном праве есть только один вопрос. Не поверите, границ. Там даже нет референдумов. Международное право, это институты, но он создан только для одного. Сохранить послевоенное устройство границ. По послевоенному устройству границ Россия и Украина находятся в едином территориальном пространстве. Следовательно, 100 миллионов жизней
человечества заплачено. Нет, в международном праве нет Драгомиловского суда, об этом Юрий вам пишет.
В международном праве нет Драгомиловского суда. В международном праве есть позиция внутренних судебных органов России, которая считается последней инстанции для международного права.
638-й уже совсем далеко пошел, пишет, ну тогда все человечество нелегитимно, мы должны вернуть планету динозаврам.
Человечество легитимно, вы понимаете, логика международного права следующая. Оно вообще право конфликтов. И оно определяет, что последнее максимальное напряжение сил всего человечества определяется как легитимная точка отсчета международного права. Такое последнее напряжение сил было после Первой мировой войны, Вторая мировая война. То есть 45-й год и Потсдамские, Ялтинские договоренности являются основой легитимности международного права и как бы той
Какие
отсчета.
Бы решения ни принимались, они нелегитимны, потому что не соответствуют.
Нет, это означает, что если вы внутри страны законным порядком отмените незаконные решения, вы автоматически по международному праву восстанавливаете территорию, утвержденную в Ялте и Потсдаме. Что продемонстрировал Китай с Гонконгом, например.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, прошу. Виктор Москва. Евгений Алексеевич, вас не смущает то, что господин Путин не знает о существовании НОДА? Это первый вопрос.
А вы уверены?
И второй... Да, он на последней пресс-конференции у него спросили, что участники НОД, а он так скривил лицо и мол, а кто это? Это было видно, это можно просмотреть.
Так, видно. Хорошо, дальше.
И второй вопрос. Не считаете ли вы, что Путин есть олицетворением колониального режима? Пример, как он предал Новороссию, Харьков, Одессу, русское восстание в Донбассе, русских командиров, Мозгового и прочих.
Прошу.
Значит, первый вопрос. У Путина есть зрение? Ну, наверное, есть. Вроде никто не жаловался. Ну, вы можете посмотреть в интернете десятки роликов и фотографий, когда Путин находится в прямом окружении национально-освободительного движения, его флагов. Поэтому как бы не видеть или не замечать, это смешно, это даже, как говорится, не обсуждается. Но вот второй вопрос более существенный. Путин – это политик, ну, на самом деле, чиновник, все-таки это в широком смысле корпорация чиновников, действующих строго по инструкциям и Конституции. По инструкции и Конституции он не может появиться на Украине с вооруженными силами, потому что этому прямо предписано запретом Совета Федерации, например. Но по большому счету Совет Федерации тоже не просто так издал этот запрет. Этот запрет издан, потому что масса российского народа, и уж тем более расстановка элит, а не все коллаборационистско-оккупационные, не позволяет этим чиновникам действовать вопреки общему колониальному консенсусу, в принципе. И народ, кстати, тоже здесь. То есть, если бы Путин попытался нарушить запрет Совета Федерации, гарантированно даже вы бы не стали выступать в его поддержку.
Можно я вас прерву?
Он человек достаточно умный.
Мне нужно запустить голосование. По большинству вопросов вы с Евгением Федоровым согласны. 134-21-35. Не согласны. 134-21-36. Я вас прервал, вы можете продолжать теперь.
Спасибо. Да, то есть, он не имеет права в нарушении Конституции появиться в Донецке или в Луганске. Если в России изменится отношение народа, и народ, скажем так, отменит свои решения о прекращении защиты Отечества 93-го года, в том числе отраженные в референдуме, в этом случае баланс сил изменится, и Путин сможет реализовать свои принципы лидера национально-освободительного движения России, в том числе восстановив Советский Союз, что, кстати, ему, и появившись тем самым на Украине, что, кстати, ему, в чем его и обвиняют постоянно те же США на выборах везде. Из-за этого Трампа там и избрали, пытаясь остановить Путина. Путина в плане восстановления Путиным Советского Союза. Уточняю, его границ. Не статуса Советского Союза, а границ Советского Союза по международному праву. То есть это самый главный вызов, против которого, собственно, Америка и пытается бороться, изменив свое внутреннее устройство в связи с выборами Трампа.
Вы неоднократно говорили о том, что у нас не очень правильная конституция, если вас правильно поняли.
Правильная для американцев, а для нас она плохая. Для нас.
Да. Вот, Алексей пишет, но почему вы тогда, как депутат, не инициируете референдум по изменению конституции? К примеру, там у вас есть канал в Ютубе, он упоминает. У вас масса возможностей.
Да, в канале в Ютубе можете посмотреть каждый первый ролик, а не то, что второй, каждый первый предлагает провести референдум по Конституции.
Но это же можно попытаться организовать формально через все документы.
7-8 тысяч пикетов в год с предложением провести референдум по Конституции. Чтобы это организовать, это даже люди должны захотеть. Задача НОДА и его пикетов, чтобы люди пожелали жить свободно.
То есть пока люди не хотят,
конечно,
в большинстве
своем. Ну, конечно, не хотят.
Почему?
Почему не хотят жить богато и свободно?
Их устраивает то, как сейчас?
Конечно, устраивает. Их устраивает их решение 93-го года о колониальном статусе их отечества. Их устраивает, что Киев не является нашим отечеством. Так люди считают. Мой дед так не считал. И деды наши все не считали. И умирали за Киев. А народ в России еще считает, что так и должно быть.
Депутат Государственной Думы Евгений Федоров, 28% из тех, кто голосовали. На стороне Евгения Федорова 72% не согласны. Это была программа «Против всех». Евгений Федоров, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Внимание, внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти РПЦ уточнили новый статус Исаакиевского собора. На каких условиях, объяснили сегодня, РПЦ будет пользоваться Исаакиевским собором, о передаче которого церкви губернатор Полтавченко говорил на днях. Город останется все-таки собственником музея-памятника. РПЦ получит собор в безвозмездное пользование. Как, собственно, об этом и просила Русская Православная Церковь еще с 2015 года. В церкви утверждают, что община возьмет на себя расходы по содержанию и текущей реставрации здания. Петербургский историк Сергей Виватенко с нами на связи. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вот нынешнее уточнение статуса, будущего статуса Исаакиевского собора, они как-то успокоят ситуацию вокруг его статуса, его будущего в городе вообще?
Ну, я думаю, что как бы странное, конечно, это уточнение, но, конечно, там шаг вперед какой-то, да. Но, с другой стороны, а что, как бы, и кто будет платить за этот собор, кто его будет реставрировать, а какие планы, как будут ходить люди наверх, туристы, которые смотрят на наш город с купола, да. Вдруг это помешает религиозным, скажем так, молитвам и прочее, или еще какие-то вещи. Ведь ничего же не подписано, ничего как бы непонятно.
И все-таки,
хотят спустить на тормоза.
И все-таки, как историк, что вы скажете, это скорее церковное здание или музейное здание?
Слушайте, я могу сказать, я шучу, конечно, я представитель язычества древнегреческого, я могу прийти в Афины и взять Акрополь с Парфеноном себе, это самое направление. Ну, это такая ситуация. В Афинах-то это нереально, абсолютно. Конечно, это религиозное здание, конечно, никто не спорит.
Так.
Скажем так, это 100%. Но, с другой стороны, это памятник истории, об этом надо тоже помнить. Еще надо рассказать, что в нашем городе очень много разрушенных полузабытых церквей. Почему, скажем, их в первую очередь не восстанавливать?
И все-таки, я понимаю, но храм без службы, он своей сущности в некотором смысле лишен.
А что, с 92-го года, по-моему, там их идут службы, и все как бы в этом отношении нормально. Ну, договоритесь, действительно, на какие праздники? На День Святого Исаакия Далматского, на Пасху, Рождество, на День рождения императора, там, да, там, и Тазиминство, или еще что-то. Сколько угодно. Надо записать договор, я думаю, это нормально, когда город и, значит, скажем так, и протерпеют, договорятся. Со скольки это священное здание, а со скольки это музей. Кто на самом деле будет получать деньги от билетов, которые продаются в Исаакиевский собор и прочее.
Можно ли так или иначе говорить, что вся эта история основана на неких конфликтах, действительно? Просто церковь не могла в полном объеме делать все, что она хотела, а музей так или иначе пытался препятствовать ее деятельности. И вот получилось то, что получилось.
Я не думаю, что музей может препятствовать, как бы, да. С другой стороны, конечно, хотелось бы иметь такое прекрасное здание в центре города. Ну, да... Ее тоже надо вот реставрировать. Слушайте, ну вот, я не знаю, какой-то вброс такой сделали, ну, чтобы как бы, да, чтобы щука не скучала даже, извините.
Но в любом случае этот вброс, как бы его ни обсуждали сейчас, он так или иначе поменяет формат использования Исаакиевского собора, а Исаакиевский собор, насколько я понимаю, это нечто важное для Санкт-Петербурга, и не только для него.
Конечно. Конечно, абсолютно верно. Ну, наш город, да, связан с Исаакием Таламатским 100%. Мы недавно город отдал Смольнинский собор. Что-то как бы, да, не видим активности в том отношении восстановления и прочее. Нет, еще раз, пусть он принадлежит Русской Православной Церкви, но хотелось бы нам, как петербуржцам, ленинградцам и тем туристам, которые к нам приезжают, скажем так, по четким, ясным критериям посещать его, смотреть на него как на историческую ценность. Много людей православные, которые туда будут ходить, но с другой стороны будут ходить все остальные. Давайте как бы вот напишем какой-то мирный договор, да, общественный между двумя организациями.
Это возможно в нынешних условиях, если коротко?
Слушайте, я не знаю, трудно сказать, возможно ли при нынешней власти в городе, да, потому что оно как бы вот потихонечку вот дает, ну, скажем так, такие информационные вбросы для разговоров, да. Но в принципе, конечно, возможно.
В принципе, да.
Я думаю,
спасибо.
Что есть и там люди, которые договорятся.
Спасибо, петербургский историк. Сергей Виватенко был с нами на прямой связи.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Подмосковье нашли ребенка, которого похитили из роддома 2,5 года назад. В 2004 году поиски мальчика велись по всей Московской области несколько месяцев. За информацию о ребенке было обещано вознаграждение 300 тысяч рублей. А теперь выяснилось, что ребенка забрала одна из женщин, которая своего ребенка при родах потеряла. Совсем маленьким. А теперь, кстати сказать, уже в интернете есть петиция в адрес уполномоченного по правам ребенка в России с просьбой не отбирать сына у женщины, которая малыша из роддома в Подмосковье выкрала. Еще раз напомню, то есть получается, что... Где нашли ребенка? В Истринском районе. 2,5-летний ребенок сейчас направлен на медицинское обследование. Он выглядит здоровым, следов побоя на нем не обнаружено, но есть некая задержка речевого развития. Мать Матвея, его зовут Матвей, 20-летняя Любовь Иванова, на следующий день после его рождения отказалась от сына из-за сложного материального положения. Главными подозреваемыми в похищении ребенка были его бабушка и гражданский муж. По версии следствия, они хотели продать ребенка. А вот настоящую похитительницу нашли случайно, когда та попыталась получить льготы на ребенка и представила поддельное свидетельство о рождении. Она тоже лежала тогда в родильном отделении, у нее был выкидыш, поэтому она решила украсть ребенка, от которого отказалась родная мать. Ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Ее свобода уже была ограничена, но только что появилось сообщение о том, что ее отпустили под подписку о невыезде. Очень непростая история. Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства в Общественной палате России певица Диана Гурцкая с нами на связи. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот с вашей точки зрения, как в этой ситуации должны поступать власти?
Вы знаете, на самом деле хочу сказать, что поступок, конечно, неправильный, но надо исходить из интересов ребенка, чтобы ребенок второй раз не потерял родителей. Вы понимаете, в чем дело? Надо обязательно разобраться, как какая там была ситуация и что происходило на тот момент, и почему вообще была допущена эта ситуация. И на самом деле нужно разобраться. И не нужно ошибиться ни в коем случае, потому что ребенок должен расти счастливым, ребенок должен расти в доброте, в любви, И все надо делать для того, чтобы этому ребенку было хорошо.
Хорошо, мы здесь, допустим, мы разобрались в этой ситуации, кто-то виноват, кто-то что-то, но в любом случае мы понимаем, женщина нарушила закон с одной стороны, с другой стороны, для ребенка она теперь и есть мать. Можно ли легализовать эту ситуацию, в принципе, с вашей точки зрения?
Вот как раз здесь и нужно разбираться. Здесь и нужно, здесь, знаете, здесь огромная нужна работа. Здесь от психологов до там до медицинских работников настолько нужна. И плюс еще, конечно, правоохранительные органы, они должны разбираться. То есть здесь нужно колоссальное разбирательство, и после того мы можем какой-либо итог сказать дальше.
Спасибо.
И еще раз повторюсь. Да. Еще раз повторю, что все надо делать для того, чтобы мальчику было хорошо.
Спасибо. Диана Гурцкая, председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства в Общественной палате России. Да, ну и певица, это вы все знаете. Ситуация, кстати, с похищением в подмосковном Дедовске ребенка, от которого отказалась биологическая мать, сейчас на контроле. Ребенку помогут найти семью. Вот как сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом баррикады.